Параграф 23. Идеология патриарха Никона. Ввиду предстоящего суда, Никон не раз и прямо, и косвенно был допрашиваем боярской партией, создавшей уложение 1649 года, и не терпевшей Никонова титула «Великий государь». Одним из моментов этого допроса явились 30 вопросов, предложенных письменно боярином Семеном Лукьяновичем Стрешневым, тем самым, который назвал свою собаку Никоном и научил благословлять лапками по-архиерейски, нанятому адвокату Паисию Легариду. Сей огонь, воду и медные трубы прошедший авантюрист сразу понял, что сила на Москве у царя и его партии, а побежденное бессилие и всеми оставленность на стороне Никона. Легарит самоочевидно решил заработать на угождении силе. Все ответы Легарида были беспощадно обвинительными против Никона. В порядке судебного состязания Легаридова записка была предъявлена Никону для соответствующих объяснений. И вот Никон на вынужденном досуге в своем монастырском уединении, пылая страстной ненавистью и презрением к продажной душе Легарида, в ответ на его трактат написал целую объемистую диссертацию на тему об отношении двух властей. Она составляла 900 рукописных листов и хранилась до большевиков в библиотеке самого Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Ее заглавие «Возражение или разорение смиренного Никона Божию милостью патриарха противо вопросов боярина Стрешнева, еже написа Гасскому митрополиту Паисию Легаридиусу и на ответы Паисиавы». Сочинение это до сих пор полностью не было издано по-русски. Им в свое время увлекся известный пьюзиист, англокатолик диакон Вильям Пальмер и издал его в своем собственном переводе на английский в 6 толстых томах под заглавием «Царь и патриарх», Лондон, 1873 год. Пальмер, не принятый в православие, но принятый Римом, пленился латино-теократическим духом сочинения Никона. И это не случайно. На свое латинское теократическое построение Никон был уполномочен старой русской традицией, вошедшей в нашу письменность со времени Геннадия Новгородского, конец XV века, через хорвата-доминиканца Вениамина, сотрудника новгородского архиепископа, в его борьбе с еретиками жидовствующими. Вениамин сделал свой солидный вклад переводами на церковнославянский язык с вульгаты и частей текстов и целых священных книг в первое русское собрание так называемой Геннадиевской Библии и пустил в оборот апокрифическое правило VI Вселенского Собора о соотношении двух властей в латинском духе теории двух мечей. Теория эта ближайшим образом отразилась и на иосифлянской теократической идеологии, и лишь с необычайным темпераментом и крайностью воспринята Никоном за чистую монету восточно-канонического церковного права. Недаром сердце Пальмера пленилось этим западным вкусом вдохновенного творчества Никона. Священство выше царства, по Никону, в силу превосходства его задачи правомочий при сравнении двух величин. Царству поручено земное, низшее, священству небесное, высшее. «Хочешь или навыкнути», — обращается к Легариду патриарх, «яко священство и самого царства честнейшее и большее есть начальство. И да небо греницу речешими, ниже диадиму, ниже ризы златы, сень бо вся она, и вешных цветов худейша. Всяко бо слава человече рече, яко цвет травный, аще и самую речеши царскую багреницу. Аще бо и честен вам престол царский является, от приложенных ему камней и обдержащий злата, должен есть судитеся, яко царь. Но обаче я же на земли получил есть строительствовать, и множие сия власти не иметь ничтоже. Священство же престол на небеси посажен есть. Кто си глаголит, сам небесный царь. Елико бо аще свяжете на земли, будут связаны на небесех. что сия равно убо будет чести. От земли начало суда приемлет небо. Понеже судья на земли осудит, владыка бо последует рабу, и я же убо сей осудит, сия он горе утверждает. И между Бога и человеческого естества стоит священник, я же отнюду чести сводя к нам, я же от нас мольбы возводя. Сего ради и цари помазуются от священническую руку, а не священники от царские руки. И самую царскую главу под священника выруца принося, полагает Бог, наказует нас, яко сей она больше есть властник, меньшее бо от большего благословляется. Царь здешним вверен есть, а аз небесным. Царь телесным вверяем есть, и ирей же душам. Царь долги имением оставляет, священник же долги согрешением. Он принуждает, а сей и утешает. Он нужею, сей же советом. Он оружие чувственно имать, а сей духовное. Он брань имать к супостатам, сей же к началам и миродержателям тьмы века сего. И сего ради священство царства приболи есть. Из самого библейского происхождения царства и священства Никон выводит также их неравенство. Неравенство их усматривает Никон и в судьбах истории церкви. «Священство не от человек, ни человеком, но от самого Бога, и древнее, и нынешнее, а не от царей. Но паче от священства царство произыди, и ныне есть, яко же устав царского поставления свидетельствует. Священство всюду причеснейшее есть царство, яко же выше на знаменах от Божественного Писания. И ныне паке речем – царство аще и от Бога дадеси в мир, но во гневе Божий, и через священство помазуется чувственным елеум. Священство же помазание Святым Духом непосредственно. Власть священства талика гражданские лучше есть, елика земли неба, паче же много вязьше. Наше борече житие на небесех, и живот наш там усокровен со Духом в Бозе. Сего ради не точию князей и местных, но самих и же диадимую облаженных, большую прияши честь, имущие сию власть. Яко же капля дождя от великие тучи, то есть земля от небеси мерится, так у царства меньшится от священства. Пока такое отношение властей соблюдается, и царства стоят твердо. В поведении царя Алексея Никон видит нарушение этого Богу установленного строя. Царь Алексей не только чин святительский и власть церковную восприял нося. Мало этого кощунственного захвата чужой власти. Помимо этого царь посягнул на имущество церковное. Обнищал и ограбил святую церковь. Все царское величество через божественные законы, вышеописанные изде, алихаимствовало, и не имеет святая великая церковь ни которого причастия в Москве, яко же прежде при прежних царях и великих князях имела. Но есть пуста всякого первого своего состояния, яко вдова осиротевши. О себе не изволил государь праведно рассмотреть, калика у святой великой церкви Пресвятой Богородицы поимал отчин людей и прочих всех домовых потреб, хлеба, рыбы, денег, лошадей и прочих потреб, вместо великого приношения за помазание на царство. Так ажди от прочих святых церквей и монастырей поимана елика отчин и людей, и денег, и хлеба, и лошадей, и кто то может исчислить. А ему, великому государю, святая великая соборная апостольская церковь и прочие святые церкви и святые монастыри ничем не повинны и никакими даньми, разве по завещанию святых апостол, молитвою и честью. Так наивно смешивая хозяйственный исторический быт русской церкви с существом канонов, Никон видит насилие над церковью даже в необходимых государственных и экономических реформах, задевающих быт, и доходит в этом кажущемся ему каноническом консерватизме, на самом деле канонического тут ничего нет, до отрицания экономического подданства государству, церквей и монастырей. Это более чем латинский «статус ин стату» – «государство в государстве». В сущности, это теоретическая ошибка, общая Никону с великим митрополитом Макарием, который также считал церковные имущества навеки нерушимыми. Никон усматривает новизну антиканоническую там, где был только новый вариант исконных русских взаимоотношений церкви и государства. Московские великие князья и цари всегда были покровителями и соучастниками в церковном управлении. Созывали соборы, скрепляли их деяния, избирали и назначали архиереев и самих митрополитов и патриархов и контролировали все епархиальное управление. Но теперь, после уложения 1649 года, с переходом в государственное управление через монастырский приказ массы церковных имений, царь через чиновников монастырского приказа естественно очутился в обычном праве ктитора над массой церквей и по обычному, а не новому, праву ктитора стал по формальному бумажному производству ведать назначением на места массы духовенства. В количественном отношении тут, конечно, произошла некоторая перемена декораций, но тут по существу не было для русской церкви никакой канонической новизны. И прежде представляли хиротонисающему иерарху кандидатов на священство сельские, слободские, городские, купеческие, казацкие общества, мелкие или крупные землевладельцы или монастыри. А теперь все эти ходатайства унифицировались, проходя сквозь централизующий фильтр монастырского приказа. А приказ этот был уже не прежней вотчинной царской природы, а природой чисто государственной. Но архиереи, как и в Древней Руси, несмотря на весь активизм и свободу представления кандидатов на священство со стороны мирских инстанций, принципиально были свободны удостаивать священство или нет представляемых кандидатов. Но самый стиль заостренного огосударствления данной функции церковного управления, конечно, был неизбежным последствием усвоения и московским правящим классом, его верхушкой, нового общеевропейского государственного самосознания. И для Москвы наступил срок ее выхода из-под купола средневекового теократического мировоззрения. Худо ли, хорошо ли, но это стало исторически неизбежным, и тем более властным фактом, чем наивнее, слепее было нежелание понять и принять этот факт. Никон был воплощением этого типа слепоты и наивности. Праведна была его ревность о сохранении в принципе теократического идеала. Но совершенно безнадежна и бессильна была его попытка не вступать ни в какой компромисс с новой государственностью и начисто ее отрицать. Это была безысходная идейная антитеза трезвой действительности, психологически совершенно тождественная с той трагедией, в которую сам Никон вогнал слепых ревнителей обрядовой стороны, не принявших нового обряда с той же слепотой и упорством, с какими он сам отверг новое государственное право. Никон писал константинопольскому патриарху, протестуя против новой государственности, против воцарившегося теперь на Москве царского штемпеля на делах подбора и поставления на все иерархические и приходские места. «Все ныне бывает царским хотением. Егда хочет кто, диакон или пресвитер, или игумен, или архимандрит поставляйтеся, тогда пишет челобитную царскому величеству и просит повеления, чтобы хиротонисали его митрополит или архиепископ. И царским повелением на той челобитной подпишут «по указу государя-царя», «Его поставите попом или диаконом или иного чину, кто во что поставляется». И сицы хиротонисают их царским словом, и егда митрополит или архиепископ хиротонисает, Тогда дадут наставленную грамоту и пишут: «Хиротонисаси диакон или поп по велениям государя-царя, а не по заповеди Божией и не по правилам святых апостол и святых отец». И егда повелит царь быть и собору, тогда бывает. И кого велит избрать и поставить архиереем, избирают и поставляют. И кого велит судить и обсуждать, и они судят и обсуждают и отлучают. И вся елика суть в епархии патриаршего имения, царское величество на свои протари, то есть расходы, емлет. И где велит, дают бесчинно. Сицы и от митрополичьих епархий, и от архиепископлих, и честных и великих монастырей имения по повелению его емлют. И людей на службу, и хлеб, и деньги по повелениям своим велит взять, и возьмут немилостиво, и дани тяжки. Практически, реально, политически Никон был неправ. Но чутье ему верно подсказывало то, чего не понимали бояре, правители государства. А именно, что с новыми порядками и идеологией нового государства, секулярного, наступает и новый, сначала только лаический, секулярный, а затем и прямо антирелигиозный и даже безбожный дух, который повеял над русской церковью со времени Петра I. Руководясь этим чутьем и привязываясь к бытовым мелочам, Никон проникновенно и трагически характеризует творцов уложения 1649 года. О князе Адоевском Никон пишет: «Он, князь Никита, человек пригордый, страху Божия в сердце не имеет, и божественного писания и правил святых апостол и святых отец ни же читает, ни же разумеет, и жить и в них не хочет, и живущих в них ненавидит, яко врагов сущих, сам бы их враг всякой истине. А товарищи его люди простые и божественного писания неведущие, а дьяки — ведомые враги Божии и дневные разбойники, без всякие боязни во дни людей Божиих губят». Князь Адоевский ссылался, что при написании уложения он руководствовался кормчей книгой. Никон объявляет это прямой ложью. «Как уже ты, писателю неправедный, не убоялся Господа Бога свято обесчестите? Кто еси ты через божественные законы и святых апостолов и святых отец правила, смел дерзнуть новые бесовские законы написати, яко новый Лютер?» Считая эту бытовую реформу неспровержением основ, Никон трагически призывал к прямой борьбе с государством и к мученичеству. «Так и ныне, аще кто за святой евангельский закон и заповеди Христовы, и святых апостол и святых отец каноны, станет и мужески подвигнется, якоже и первые подвижницы, не то, чью судьи послушает, но и оплюет и проклянет веление его, и закон такожди, и у пристава наказную и приставную память еще кто отымет, и издерет, и поплюет, и потопчет, не погрешит таковое спасение, якоже и первомученицы». Никон, как и неразумно спровоцированные им старообрядцы, встав по мнимым основаниям на эту безмерно трагическую и апокалиптическую точку зрения, не убоялся и крайних выводов из нее. Диалектика Никона та же по существу, как и у напуганных им протопопов Аввакума, Никиты, Даниила, Лазаря и прочих. «Если царь попрал каноны, мнимое попрание, а архиереи ему покорились, а не покорялся ли несколько лет тому назад и сам Никон, то и архиереи подвергли себя церковной анафеме и потеряли свое священство». Особенно Никон возмущался передачей звания местоблюстителя митрополиту Петериму царским указом без собора. Но ведь сделано это было по указанию самого же Никона. Никон, созлобленный, взвинченный истерической логикой обрядоверов, раскола вождей, услаждается отчаянными выводами, вытекающими из создавшегося положения. Раз Петерим получил власть не из канонического, а из мирского источника, то он потерял и свое епископство. и все от него постановленные, пресвитеры и диаконы и прочие причетницы, чужды священия. И елицы от тех крещений, ниже христиане нарицати лепо есть. Так и жди и все елицы ему приобщишися, митрополиты, архиепископы и прочие священного чина, и мирские люди, кто-нибудь, по святым правилам низвержени и отлучени. Мрачная логика раскола вождей. Чтобы не было сомнения в страшном радикализме его мысли, Никон настойчиво иллюстрирует ее подробно, по мелочам. «Мерзкаго суда у царя просяй, не епископ. Так и жди и прочие священного чина, оставивши церковные суды, к мерзким судьям прибегнут, аще и оправдани будут извергнуться». И елицы ныне митрополиты, архиепископы и епископы, архимандриты, игумены, священницы и диаконы и прочие причетницы церковней, через божественное правило под суд царские и прочих мерзких людей ходят. Митрополиты уже несть к тому достойны именоватися митрополитами, так уж и архиепископы, даже и до последних. Аще и в чину себе сочетовают – и священных одежд лепотами, то есть украшенными, являются, по святым божественным канонам извержени суть. Тем же и елико освящают, не освящение суть, елико благословляют, не благословение суть, ибо от тех крещений не крещений и поставлени не причетницы. И такова ради беззакония все упразднилось святительство и священство и христианство, от мала до велика. В соборной церкви, разумеется, Успенский собор, ныне несть пение, то есть нет канонического, благодатного, действительного богослужения. И соборная церковь ныне учинена вертеп или пещера, потому ныне де вдовствует. А будет и патриарх новый будет, и она будет прелюбодеяться. Такова же диалектика и протопопа Аввакума, и диакона Федора. Доходя до этих геркулесовых столбов, Никон должен был как-нибудь объяснить такую беду. Куда же вдруг девался православный Третий Рим? И опять объяснение у Никона совершенно тождественное с его вчерашними друзьями, а ныне противниками. Наступили времена Антихриста. «Яви есть всякому, — пишет Никон, — то, чью ум имущему разумете, яко время то антихристово есть. По деянию нынешнему, что беззаконнее, еже царю архиереев судите. Не Богом данную власть взял нося царь. Ныне мнозе антихристы есть, крутицкий митрополит и прочие подобные ему. Дух лесч гасский митрополит — и иные, подобные ему». Явление Антихристова вообще нечувственно и тонко. Оно пришло с момента, когда мирские власти овладели делами церковными. Антихрист умеет заставить кланяться себе нечувственными путями. «Яко же ныне архиереи, оставя свое достояние, священническое и честь, кланяются царям и князям, аки преобладающим, а всем спрашиваются и чести ищут, исподобляются пописанному, оставя прямой путь, ходят в стезях погибели». В письме к Зюзину Никон твердит: «Ныне антихристи мнозе быша, и от сего разумеем, что последний час есть». Если из фактов вмешательства государства в дела церкви, хотя бы и незакономерного, Никон делал такие ультимативные выводы, то он этим оправдывал своих противников делать в обратную сторону и против Никона такие же безмерные и неправильные выводы о праве церкви влиять на государство. По Никону патриарх имеет право и долг контролировать по мерке христианского идеала всю государственную жизнь и обличать все ее уклонения от норм канонических, не щадя и самого царя. Призывая к бунту по поводу уложения 1649 года, Никон самым неудачным образом обличал свою идеологию, как римский клерикализм в его крайней форме. С такими взглядами патриарх Никон, конечно, не мог вернуться на патриаршую кафедру. Сам себе отрезал дорогу к ней, подтверждая худшие клеветы на него пред царем со стороны его личных врагов. Царю оставалось решиться низложить окончательно такого опасного в государственном смысле иерарха.